Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
В прошлой серии, посвященной музыкальному кино вообще, я остановился на том, что само понятие музыкального фильма очень часто путают с понятием мюзикла, и порой любые музыкальные фильмы, в которых есть хоть какие-нибудь более-менее регулярно появляющиеся музыкальные и танцевальные номера, называют мюзиклами, что, конечно, неверно. Мюзикл — это один из видов музыкального кино, и, естественно, у него есть свои особенности. Но история этого жанра столь велика, что я решил посвятить ей сразу две серии. Во-первых, нужно разобраться с происхождением мюзикла и выяснить, чем он отличается от всего остального. А во-вторых, не лишне поговорить о современном мюзикле, переживающем свой второй золотой век. Так что приступим. Мюзикл, первая серия. И в этой серии вы узнаете, как Барбара Стрейзанд получила первый Оскар, кто такие певцы-призраки и откуда вообще взялся термин «мюзикл». Самую яркую или, наоборот, самую мягкую черту я бы проводил между мюзиклом, опереттой и водевилем. Вот уж где легко запутаться. Но, тем не менее, раз уж и оперетта, и водевиль тоже представлены в кинематографе, то и о них два слова. Из трех героев водевиль, пожалуй, самый ранний. Он появляется во Франции в середине 15 века, не исключено, как форма застольной песни. А само название то ли искаженное «Валь-де-Вир», долина реки Вир в Нормандии, где мельник Оливье Бесселен прославился сочинением таких песен, и именно его порой считают создателем «Водевиля» как песни, то ли это поворот к французскому «Voix de ville», то есть попросту «голос города», как называли популярные, исполняемые менестрелями баллады. А может быть и смешение двух этимологий. Как бы то ни было, и застольные вирские, и городские балладные темы отличались сатирой, легко понимаемой, потому что на знакомую уже мелодию просто писали новый текст и распевали как ни попадя. Постепенно эти хиты проникли в театр и стали обозначать и незамысловатую пьеску с популярными песенками, так и говорили, представление с водевилями, и финальный номер, который персонажи поют вместе. С начала XIX века водевиль становится театральным жанром, и есть специальный наполеоновский декрет 1807 года, декрет о сокращении количества театров в Париже до 8, где каждому отведена своя роль, и существующий к тому времени уже 15 лет театр «Дю Водевиль» должен был представлять как раз небольшие пьески с песнями на хорошо известные мелодии, что, по сути, и стало определением жанра. Водевили стали неотъемлемой частью бульварного театра, и в основном это комедии, простые, легкомысленные, правда, со временем и тут случилось разделение на водевиль-драму, водевиль-комедию и на вежливый водевиль, где сатира была помягче. Но это во Франции. Другой вид водевиля представили Соединенные Штаты Америки. В преддверии гражданской войны стали популярны разнообразные передвижные шоу. Цирки, музей редкостей, представления фриков, показ экзотических животных, выступления магов, медицинские спектакли, совмещающие программу развлечений с продажей чудодейственных лекарств от всего. Знаменитый цирк Финеаса Тейлора Барнума, который он сам называл величайшим шоу на Земле, «Предтеча» или первый шаг американского водевиля. Со временем артисты поняли, что публике придет больше, если предлагать максимально разнообразную программу, и вот так мы получили, собственно, классический американский водевиль, представляющий ряд отдельных, не связанных между собой, и приличных в моральном смысле номеров. Отцом подобных представлений считают Тони Пастора. Он начинал артистом у Барнума, потом создал собственное варьете, а в итоге открыл в Нью-Йорке уличный театр, предназначенный для семейных посещений и самопровозглашенный первым водевильным театром Нью-Йорка, наполненным хорошим вкусом, чтобы привлечь и женскую аудиторию. Предыдущие шоу Пастора были нацелены только на мужчин, с грубым, непристойным юмором, обнаженными танцами и сценами эротического характера. А тут тебе и чревовещатели, и певцы, и танцоры, вот спортсмены, а вот, если хотите, чтение лекций, а потом и показ фильмов. Собственно, кино и убило американский водевиль. Мало того, что его показывали в водевильных залах, так еще и многие исполнители, опираясь на популярность, полученную на эстраде, перешли работать в кинематограф. Платят больше, а условия труда полегче. Про Финеаса Барнума есть мюзикл и на Бродвее, и в кино, но это разные произведения, они не связаны. Фильм «Величайший шоумен» Майкл Грейси представил в 2017-м. Барнума играет Хью Джекман.
Научите меня нравиться эстетам.
Вы серьезно?
Угу.
Мистер Барнум, я не могу сбежать с бродячим цирком.
Почему? Звучит увлекательно.
Скажем так, мне больше нравится наслаждаться вашим шоу издалека.
Комфорт – вечный враг прогресса.
Увидев мое имя рядом с вашим, меня могут лишить наследства.
Поверьте, не только его.
Теперь к оперетте. Если в «Водевиле», как в сценическом представлении, в основе все же текст, литературная драматургия, то в оперетте музыка имеет гораздо большее значение. Собственно, первоначально оперетта – это небольшая опера, и именно в таком смысле слово использовалось до середины XIX века, пока, опять же, во Франции не утвердилось как название отдельного жанра. Оперетта близка к французской комической опере, опера-комик, но с более развитыми диалогами. Плюс оперетта обычно весьма легкое и забавное произведение, в отличие от опера-комик, где слово «комический» не означает смешной. В этом смысле не следует путать французскую и итальянскую комические оперы – комик и буффа. Да, опера-комик выросла из ярмарочных представлений, сатирических пьес и тех же водевилей, но в итоге превратилась в устойчивое отдельное повествование, где, в отличие, скажем, от итальянской серьезной оперы, оперы-серия, сюжеты опираются не на историю, а на современность. По номерам больше дуэтов, трио, ансамблей, исчезают высокие мужские голоса и нет стремления к виртуозности. Из великих принято вспоминать Жоржа Бизе. Его «Кармен» – яркий пример опера-комик, и, как сами понимаете, это никак не комедия. Собственно, со временем опера-комик получила продолжение в двух жанрах. Драмы, уже практически не отличимые от обычной, нормальной, в общем понимании, оперы, и оперетты, взявшие на себя легкие составляющие. Основоположники французской оперетты Флоримон Эрве и Жак Оффенбах. Эрве организовал собственный театр, для которого насочинял более 120 оперет. Оффенбах вообще заявлял, что хочет возродить старую комическую оперу XVIII века, и в некотором смысле ему это удалось. Гротеск, смехотворно искаженное изображение реальности, легкомысленности, нападки со стороны публики и прессы, говорившей об Оффенбахе как о морально опасном композиторе, чьи произведения отрицают всякий порядок. Музыканты, кстати, поссорились, когда Оффенбах открыл свой театр. Ревность, соперничество, конкуренция – все понятно. И помирились только в 1878 году, когда Эрве выступил как певец в новой постановке «Орфея в аду» Оффенбаха. В кино оперетта проникла еще до масштабного звука. Например, в Российской империи в 1916 году был снят «Аршин Мал-Алан» по оперетте Узеира Гаджибекова. И это был немой фильм с музыкальным сопровождением. Ну, а потом уже «Сильва», «Трембита», «Мистер Икс» и даже «Свадьба в Малиновке». Это не кинооперетта, а музыкальная комедия, но сделанная как экранизация одноименной оперетты Бориса Александрова, которую он написал на основе украинской оперетты Алексея Рюмина.
Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь вскоре. До свидания, Пава. Я вернусь вскоре.
Если водевиль – разновидность драматического театра, представление с музыкальными номерами, то оперетта – разновидность музыкального театра, представление с разговорными вкраплениями. И мюзикл вырос из оперетты, из комической оперетты. Само слово «мюзикл» – отвалившееся от словосочетания «musical comedy» – музыкальная комедия. Термин «мюзикл» возник в 1943 году, когда появилось представление композитора Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна «Оклахома». Они определили жанр спектакля вполне традиционно – музыкальная комедия, но не все с ними оказались согласны. «Оклахома», во-первых, представляла собой единое целое, уже без вставных танцевальных или вокальных номеров. И музыка, и хореография двигали действия вперед, подчинялись единому замыслу. А во-вторых, сюжет совсем не комичный. Там не только любовь, без которой вообще никуда, но и вечный конфликт фермеров и скотоводов за землю. Вот так слово «комедия» вычеркнули, и получается, что «Оклахома» – первый мюзикл в нашем современном понимании. В 1955 году еще и перенесенный на экран Фредом Циннеманом. И вот первый ответ на вопрос, чем мюзикл отличается от оперетты. Мюзикл не обязательно легкая развлекательная постановка, и дальше мы в этом убедимся. Среди прочего, оперетта тяготеет к классике, тогда как в мюзикле можно использовать разные стили, от народной музыки до авангардистских веяний. Оперетта использует обычный симфонический оркестр, а мюзикл может позволить себе, в общем, все что угодно. И мы получаем, например, рок или джаз, или джаз-рок-мюзикл. Плюс мюзикл почти всегда исполняется на языке публики. Мюзиклы Бродвея – это английский, российские мюзиклы – это русский. Оперетта, как и опера, предпочитает авторский язык, хотя на практике очень часто она адаптирована для языка публики. Ну и опереточный исполнитель, как и оперный, это прежде всего певец и только потом актер. В мюзикле артист скорее актер, который примеряет на себя роли певца и танцовщика. Поэтому авторы мюзиклов часто учитывают вокальные возможности исполнителей. Порой, чтобы угодить всем, авторы создают разные версии своих произведений. «Порги и Бесс» Джордж Гершвин писал как оперу, но потом ее переработал и сократил, так что бродвейская постановка отличалась от премьерной, и современные исследователи определяют это произведение как нечто среднее между оперой и мюзиклом, что а. не помешало записям «Порги и Бесс» получить премию Грэмми за лучшее оперное исполнение 2 года подряд, в 1976 и 1977. И это делает «Порги и Бесс» единственной на данный момент оперой, получившей Грэмми в течение 2 лет подряд. А «Б» – фильм 1959 года, основанный вроде как на опере, больше похож на мюзикл. Пришлось изменить оригинальные оркестровки Гершвина, а многое и вовсе убрать. Тем не менее, Кен Дарби и Андре Превин получили «Оскар» за саундтрек к музыкальному фильму. Оригинальная бродвейская постановка «Порги и Бесс» 1935 года выдержала всего 124 спектакля. Попытки возрождения привели к идее сделать кино, но либретист и брат Джорджа Гершвина Айра много лет противостоял всем предложениям, будучи уверен, что работа его брата будет опорочена Голливудом. Наконец, в 1957 году он продал права Сэмюэлю Голдвину, для которого «Порги» стал последней работой. И работой сложной. В произведении затрагиваются темы наркомании, проституции, насилия, и многие темнокожие актеры считали, что это только утвердит негативные стереотипы, а роль Порги и вовсе унизительна. Так что Голдвину пришлось искать героев даже среди спортсменов и предлагать пробы бейсболисту Джеки Робинсону и боксеру Шугару Рэю Робинсону. Проблема была и с режиссерами. Не задалось ни с Элио Казаном, ни с Кингом Видером, ни с Фрэнком Капрой, ни даже с Рубеном Мамуляном, занимавшимся и оперной, и бродвейской постановками «Порги и Бесс». Мамулян и Голдвин бесконечно спорили, так что в итоге продюсер заменил режиссера, и им стал Отто Премингер, что не только привело к конфликту между гильдией режиссеров и гильдией продюсеров Америки, но и стало огромным стрессом для исполнительницы роли Бесс Дороти Дендридж. У нее раньше были отношения с Премингером, и она от него даже забеременела и сделала аборт. На главную мужскую роль был утвержден Сидни Пуатье. Голдвин предложил ему 75 тысяч долларов, но у актера все равно были серьезные сомнения. Он отказывался, но Голдвин пригрозил подать в суд за нарушение устного контракта. Всем известна знаменитая фраза Голдвина: «Устный контракт стоит больше, чем бумага, на которой он написан». Суд продюсер наверняка бы не выиграл, но Пуатье понимал, что его отказ сниматься в «Порге» может поставить под угрозу появление в фильме Стэнли Крамера «Не склонившие головы», в чем он был очень заинтересован. Пришлось согласиться. И не напрасно. За «Не склонивших» актер потом получил награды Берлинского кинофестиваля и Британской киноакадемии, а еще номинацию на «Оскар».
История жанра.
Я не случайно так подробно рассказываю о «Порге и Бесс». Подобные истории снова возвращают к вопросу, чем мюзикл как кинопроизведение отличается от музыкального фильма, кроме понимания, что мюзикл – разновидность музыкального кино, которое может быть представлено в разных красках, и о чем я подробно говорил в программе, посвященной музыкальным фильмам вообще. С появлением в кинематографе звука авторы довольно быстро озадачились, как перейти от фильма с песнями к мюзиклу. То есть, как перенести на экран уже существующие, в первую очередь, на Бродвее мюзиклы. Нужно ли их перетаскивать полностью или сокращать, повторять актерские достижения в танцах и пении или создавать новые, выращивать специальных звезд или обходиться уже существующими, что делать с декорациями и как усложнять драматургию. Одной из самых важных черт мюзикла стала театральность. Первые зрители хотели видеть то, что они видели на Бродвее. Это как мы сейчас с подозрением относимся к экранизациям любимых книг, тем более к первым экранизациям. Публика, уже знающая и любящая театральные и музыкальные постановки, может очень критично отнестись к киноверсии. Бог знает, насколько она готова принять новые адаптации и отход от канонов. И киномюзикл – это, в первую очередь, спектакль, представленный с помощью киноязыка. Но тут появляется еще один важный вопрос. Как сделать спектакль, чтобы он не выглядел на экране карикатурно? Чтобы это был все же фильм, а не спектакль. И тогда авторы привнесли на экран реалистичность. Даже снимая в павильонах, они строят внушительные декорации, расширяют пространство, и чем дальше, тем больше соревнуются в возможности спецэффектов. А то есть делают то, что на театральной сцене не показать. Но одними декорациями, конечно, не отделаешься. Классические голливудские мюзиклы любят обращаться к сценической истории, к самой истории мюзикла или к самой истории Голливуда. Чуть ли не главным мюзиклом всех времен называют фильм «Поющие под дождем» Джина Келли и Стэнли Донана, 1952 год. Это история актеров Голливуда конца 20-х годов, которым нужно перейти от немого кино к звуковому. Причем сценарий основан на реальных событиях, и герои фильма напоминают нам звезд немого кино. Клару Боу или Полу Негри. Джин Келли в момент подготовки к фильму был занят работой над «Американцем в Париже». У сценаристов было три варианта развития событий. Премьера немого кино, интервью с голливудской звездой и версия «Звезда встречает девушку». Они никак не могли решить, что делать, и уже даже подумали вернуть свой аванс компании «Метро Голдвин Майер», когда муж сценаристки Бетти Комден предложил объединить все три линии. Предложение одобрили. К этому времени съемки фильма «Американец в Париже» были завершены, и можно было запускать производство. Заглавная песня не была написана специально для фильма. Песня, представленная еще в 1929 году в музыкальной картине «Голливудское ревю», явилась толчком, вдохновением для нового фильма и впоследствии была записана многими артистами. Но фрагмент, где Джин Келли то с открытым, то с закрытым зонтиком пляшет под ливнем по лужам, запрыгивая на фонарный столб и выбивая чечетку, стал классикой. I'm happy again. Другой популярнейший мюзикл, посвященный сценической истории, вышел в 1968 году. «Смешная девчонка» Уильяма Уайлера с Барбарой Стрейзанд в главной роли. Это полубиографический фильм о жизни и карьере актрисы и комедиантки Фанни Брайс. Она мечтает о сцене, устраивается в водевиль, ее внешность мешает ей показать себя во всей красе, но публика находит ее кажущиеся провальными выступления смешными, и Фанни становится восходящей звездой Бродвея, а параллельно, конечно, любовная линия с профессиональным игроком и мошенником Ники Армштайном. Сценаристка Изабель Леннард изначально писала «Смешную девчонку» для драматического фильма. Но проект не заинтересовал ни одну студию, пока ей не предложили переделать сюжет в сценический мюзикл. Леннард подумала и согласилась. Оригинальный мюзикл был поставлен в 1964 году, тоже со Стрейзанд. Она же повторила свою роль в постановке лондонского театра Вест-Энда. А когда вышел фильм, получила «Оскар» за главную женскую роль. Причем для нее это был дебют в кино. Продюсер Рэй Старк считал, что роль Фанни Брайс должна играть только Стрейзанд. Но руководители компании Columbia Pictures хотели взять Ширли МакЛейн. МакЛейн и Стрейзанд были хорошими подругами, и обе подозрительно отнеслись к этому предложению. Старк сказал, что вообще не будет снимать фильм, если не утвердят Стрейзанд, и студия пошла на уступки. Да, сегодня, помимо экранизации бродвейских мюзиклов, по привычке, по традиции, мюзиклами часто называют почти любые музыкальные фильмы, в которых есть достаточно песен и танцевальных номеров. К мюзиклам относят и «Белоснежку и семь гномов», анимацию Уолта Диснея 1937 года, и это первый отдельно выпущенный альбом саундтреков, и «Американцы в Париже» Винсента Минелли на музыку Гершвина с хореографией Джина Келли, 1951 год, хотя последние 17 минут фильма это уже, в общем, балет, там только танцуют, вообще никто ничего не говорит и не поет. А еще это тот случай, когда сняли фильм, и уже на основе фильма через 64 года сделали сценическую версию. А есть забавная мордашка Стэнли Донен, 1957 год, в главных ролях Одри Хепберн и Фред Астер. Причем киноверсия кардинально отличается от бродвейского мюзикла. Собственно, это и не киноверсия. Сюжет фактически основан на другом бродвейском представлении «Свадебные колокола». И утешает, что сценарий к «Мордашке» писал автор «Колоколов» Леонард Герш. От сценической «Мордашки» осталось только название, главный исполнитель Фред Астер и четыре песни. It's wonderful. It's wonderful. It's marvelous. It's marvelous. That you should care for me. It's awful nice. It's awful nice. It's paradise. It's paradise. It's what I love to see. Вариаций на тему мюзикла масса, но пора повернуть от в целом развлекательных, веселых лент к драматическим повествованиям. И тут позвольте два слова о «Вестсайдской истории». Это не только пример великого мюзикла, творения гениального дирижера и большого композитора Леонарда Бернстайна на слова Стивена Сондхайма, автора многих бродвейских хитов, восьмикратного лауреата театральной премии «Тони», но и пример суперэкранизации, которая находит отклик, кажется, даже у тех, кто, как и я, от мюзиклов очень далек. «Вестсайдская история» – еще одна адаптация бродвейского мюзикла, вдохновленного шекспировской пьесой «Ромео и Джульетта», но действие перенесено в современный Нью-Йорк, ну, то есть в Нью-Йорк 50-х годов 20 века, где за контроль верхнего Ист-Сайда борются две молодежные банды – «Белые ракеты» и «Пуэрториканские акулы». Мария, младшая сестра главаря одной банды, влюбляется в Тони, сооснователя второй банды. Ну, а дальше сюжет известен. Для меня в «Ист-Сайдской истории» только один минус. Исполнители главных ролей – не исполняют песенные номера. Но это я, конечно, придираюсь. Сначала на роль Марии рассматривали Кэрол Лоуренс. Она играла Марию на Бродвее, но ей было уже 29 лет, и посчитали, что она недостаточно молода. Так что роль досталась Натали Вуд, уже весьма известной актрисе, несмотря на ее 23 года. Натали Вуд, хоть и родилась в Сан-Франциско, вообще-то Наталья Николаевна Захаренко, дочь русских эмигрантов. В кино сниматься она начала в 4 года и до «Вестсайдской истории» отлично показала себя в комедии «Чудо» на 34-й улице, по мотивам которой позже, к слову, был поставлен бродвейский мюзикл. И еще я бы отметил подростковую драму «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином. Роль Тони, ну, то есть как бы Ромео, сыграл Ричард Беймер, при том, что рассматривали Уоррена Битти, Бетта Рейнольдса, Роберта Редфорда и даже Элвиса Пресли, но его менеджер отказал. Беймер в большом кино дебютировал в «Вокзале Термини» Витторио де Сики, потом успешно выступал на телевидении и снялся в фильме Джорджа Стивенса «Дневник Анны Франк» 1959 года и в итоге угодил в «Вестсайдскую историю». Сам актер был не в восторге от своей игры, он говорил, что у него не хватало актерских знаний и навыков, поэтому ему кажется, что он выглядит смешным. Лукавил, наверное. A miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a world is a start to За Натали Вуд в «Вестсайдской истории» поет Марни Никсон. Прекрасная певица, одна из известнейших певиц-призраков, как называют те, кто исполняет вокальные партии заэкранных звезд к пению не особо способных. И певцы, и певицы-призраки были особо востребованы как раз и в мюзиклах. Для кинопостановок многие бродвейские артисты не годились. Студии хотели звезд, но звезды не могли исполнять порой сложные вокальные партии. Вот и приходилось нанимать призраков и даже не указывать их в титрах. Более того, скрывать, что актеры поют не сами. И Марни Никсон вот так пела за Натали Вуд не только в «Вестсайдской истории», но и в «Цыганке», а еще за Ингрид Бергман в «Жанне д'Арк», за Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди», а местами и за Мэрилин Монро в «Джентльмены предпочитают блондинок». За Тони пел Джеймс Брайант, и, пожалуй, это самое известное его достижение. «Вестсайдская история» получила 10 «Оскаров» из 11 номинаций. Обидели только сценариста Эрнеста Лемона. Впрочем, ему всегда не везло. 6 номинаций и ни одной победы. Только финальный почетный «Оскар». Зато у Стивена Спилберга, представившего в 2021 году новую экранизацию, кажется, все поют сами. И Энсел Элгорт, и правда отлично поющий уже много лет, и дебютантка Рэйчел Зеглер, а не Тони и Мария, соответственно, и, может быть, даже Рита Морено, перекочевавшая из версии 61-го года, где ей порой помогала петь «Бетти Уант», что не помешало Рите получить тогда и «Золотой глобус», и «Оскар». В 60-е годы 20 века мюзикл слегка ушел в тень. Это не значит, что их не снимали. Снимали, но хитов не так уж много. Помимо упомянутых «Вестсайдской истории» и «Моей прекрасной леди» появляются «Иисус Христос суперзвезда» и «Кабаре», «Скрипач на крыше» и «Бриолин», и как не вспомнить психоделический хиппи-рок-мюзикл «Волосы», экранизированный в итоге Милошем Форманом. Новый подъем жанра начинается в 90-е. И это время, с которого можно начать новую историю мюзикла или, если хотите, историю новейшего мюзикла, и пересекающегося с классическими произведениями, и продолжающего экспериментировать. Поэтому в следующей серии, как и было обещано, продолжим историю мюзикла, и я особо остановлюсь на нескольких выдающихся, на мой взгляд, работах последнего времени. Я Евгений Стаховский. Спасибо.